Книга Откровения, 14 глава. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены от людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим. Аминь». Мы с вами имели великое благословение вот, видеть малышей, совершать молитву. Мы в вечности оценим до конца значение нашего хождения пред Богом, и когда увидим наших детей и внуков там, то и нашей радости никто уже не отнимет от нас. И книга Откровения говорит, 21 глава, что отрет Бог всякую слезу с очей наших. Что это будут за слезы? Слезы ли радости или слезы печали, мы пока не знаем. Можем рассуждать, говорим на эту тему, но сегодня, испытывая радость, видеть потомство наше – это великое благословение от Господа и наша ответственность. Итак, чтобы приступить к дальнейшему размышлению над книгой Откровения, мы уже с вами подошли к 14 главе, но всей жизни не хватит нам земной, чтобы осмыслить, чтобы углубиться вот тем духовным познанием той истины, которая отражена в этой последней книге Библии. И мы с вами говорили, уместно еще раз напомнить и сказать, что третий стих первой главы этой книги говорит, что мы блаженны, когда читаем ее, когда слушаем из этой книги и когда исследуем ее. И сказано, что это великое блаженство тех, кто именно исследует эту книгу Откровения. И был период в истории Церкви, когда вообще запрещалось читать эту книгу. Помимо того, что не было Священного Писания в таких объемах, которые мы располагаем сегодня, в той доступности, и враг душ человеческих, по-другому нельзя сказать, возносил или воздвигал такие препятствия для народа Божия познавать эту книгу. Мы как-то с вами говорили, но уместно напомнить, что если смотреть или читать размышления братьев наших, живущих как раз вот это средневековье, 8 и последующие века, то их размышления над книгой Откровения не то чтобы отличаются от нашего времени, но в неком представлении тех событий, которые отражены в этой святой книге Откровения. И чтобы приступить к размышлению над этой главой, или из этой главы будет правильно сказано, вкратце давайте вспомним о том, что предыдущая глава говорила нам. И мы с вами, вспоминая, читаем 13 главу и читаем о том, что это был период начала великой скорби, когда церковь на земле уже нет, церкви на земле. И тайна беззакония будет осуществляться во всей, мы так скажем, полноте, потому что Дух Святой, который сегодня сдерживает эти процессы беззакония, будет также взят с этой земли. 31 мая мы будем отмечать особый праздник Троицы. Это великая тайна, когда мы будем говорить о Духе Святом. Но вместе с тем мы сегодня, как верующие люди, свидетельствуем, что Дух Святой, живущий в нас, свидетельствует нашему Духу, что мы Его дети. И вот это благословение, которое мы имеем, имея Духа Святого, оно нам необъяснимо до конца. Мы не можем доказать, не можем как-то объяснить, но можем только засвидетельствовать, что Дух Святой живет в нас. Вспомните свое время до обращения. Возможно, мы посещали церковь, читали Евангелие, но многие истины не были нам понятны. И когда мы родились свыше, вдруг Слово Господне приобрело для нас совершенно другое значение. Оно стало дорого для нас. Кто-то из нас читал его на коленях первое время, кто-то не мог без слез наслаждаться вот этой духовной пищей, получая эту пищу для вечной жизни. И это все благодаря Духу Святому. Поэтому, когда церковь от земли будет взята, а это будет, произойдет одновременно с Духом Святым, или, может быть, даже вернее будет сказано, что Дух Святой берется с этой земли, и вместе с Ним берется Церковь Христова. Поэтому сегодня мы видим, что церковь в лице нас, или части церкви в лице нас, мы на земле. Мы слышим о тайне беззакония. Мы говорили немножко в прошлый раз, рассуждали, будет правильно, наверное, сказано. И вот Дух Святой сегодня еще на земле. Мы с вами на земле, как часть церкви Его. И удивительно, что еще Даниил в далекой древности, мы скажем, за 400 лет до Рождества Христова, в книге Даниила, 12 главе, Даниил получает откровение о тех днях, с которыми мы с вами сегодня приближаемся, и о днях великой скорби. И здесь сказано в 12 главе книги Даниила, первые три стиха. Обратим внимание. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в то время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Мы с вами говорили уже на основании Священного Писания, что церковь не останется на великую скорбь. На великую скорбь останутся только неразумные девы. И об этом мы говорили немного, еще будем рассуждать в последующих главах Священного Писания, но книги Откровения. Но говоря сегодня об этом, мы видим со слов пророка Даниила, что это будет касаться непосредственно того периода времени, когда церкви не будет, и эта великая скорбь, она непосредственно в большей своей таком движении или проявлении тяжести как таковой будет касаться израильского народа. И написано в Евангелии Матфея, 24 глава, что если бы не сократились те дни ради избранных, а кто это избранные? Израильский народ. Потому что церкви уже на земле не будет. Да, мы сегодня избраны из язычников. Да, мы представляем сегодня тело Христово в лице всей церкви. Но вместе с тем, это великая скорбь будет касаться непосредственно израильского народа. Не то чтобы в большей степени, наверное, в большей духовной степени понимания того, что они сделали 2000 лет назад, когда распяли своего Мессию. И это слово или это состояние, оно будет особым выражением той огромной печали, о которой говорит книга пророка Захарии в 10 главе, где сказано, когда они увидят его, которого пронзили, то каждое колено будет плакать своими особыми слезами. Это удивительное повествование вот о тех днях, которые грядут на Вселенную. Мы же, как церковь сегодня, мы скажем, 21 века, видим, что время благодати подходит к своему концу. И много сегодня размышлений на этот счет. И некоторые ссылаются, говорят, ну и всегда церковь говорила, что вот живем последнее время. Да. И нужно сказать и подчеркнуть, что последнее время нужно считать со времени прихода Христа на эту землю. И его уход, его вознесение, которое мы будем отмечать в ближайшие дни, его вознесение, его сегодня пребывание Христа, то есть на небесах, оно характерно тем, что Он ходатайствует за нас. И мы, как церковь, видим все происходящие события вокруг, и мы внутренне понимаем, не соизмеряя, может быть, исторический путь церкви, хотя нужно его рассматривать, мы видим прекрасно, что время благодати подходит к концу. И в чем наша сегодня вот уверенность в этом? Прежде всего, всемирное благовестие. Евангелие сегодня распространено по всему лицу земли. Мы с вами как-то говорили, что остались только часть народностей или языковых народов, где-то примерно численностью тысячи человек. И на вот эти народности переводится сегодня письменное слово Господне. А в целом возможность техническая дала этой спутниковая связь и все прочее, дали возможность донести Евангелие до всех уголков земли. Иногда в неопределенных передачах, связанных с животным миром или мира путешествий, показывают такие, знаете, далекие племена, или мы скажем, отдаленные племена где-то в Африке, но они уже имеют сотовый телефон. Живут, возможно, где-то такими, знаете, первобытными методами своей жизни, а вместе с тем вот этот прогресс технологический достигает их, и они слышат это. И нужно подчеркнуть, что Христос сказал, когда будет проповедано Евангелие по всей земле во свидетельство всем народам, тогда придет конец, то есть конец эпохи Нового Завета, конец благодати Божией, время спасения язычников. И мы видим, что мы живем в это время, заканчивается этот процесс достижения народов земли Евангелия. Второе, что хотелось бы отметить и сказать, Израиль. Мы много об этом говорим, и в нашей церкви, имея определенное такое дерзновение пред Господом, это неоспоримая истина, подтверждающая факт того, что Бог собрал свой народ. И сегодня 8 миллионов уже живут в Израиле, и евреев, рассеянных по всему миру. Осталась тоже вот эта часть 7-8 миллионов. Но говоря сегодня об этом вкратце, мы скажем еще раз, что Бог исполняет свое слово, собирая свой народ в ту землю, которую Он когда-то дал Аврааму, Исааку и Иакову. Он возвращает свой народ. И мысли, и цели, и достижения, и стремления духовного Израиля в лице иудеев, как таковых, сегодня устремлены на то, чтобы построить третий храм. Устремлены на то, чтобы на том месте, где стоял второй храм, был и третий храм, и он будет стоять. Поэтому сегодня Израиль – это духовный барометр церкви. Мы туда должны смотреть именно прямыми внутренними глазами, видя, что Бог делает в этом народе и через него. Третье – духовное состояние христианства в общем и церкви в частности. Мы позапрошлое воскресенье упоминали, что уже и в церковь проникает тайна беззакония в лице отступления от истин Божиих, непосредственно связанные с нравственностью. И мы упоминали одну из ассоциаций в Америке, да и не только. Америка сегодня, мы не говорим с политической точки зрения, можно рассуждать с духовной, это та часть земли, откуда именно пришли благовестники. И Южная Баптистская конвенция насчитывает где-то от 3 до 4 тысяч миссионеров по всему миру. Но и говорят так, что статистика этой страны, что 80% можно считать в этой стране христианами. Но почему в этой стране такой большой процент христианского населения? Что происходит с этой страной? Прямое отступление от повелений Божьих, начиная с 60-х годов. Билли Грэм, известный благовестник всемирный, когда-то выступая в Конгрессе и предупреждая именно конгрессменов, говоря: «Вы сделали большую ошибку, что отказались от молитвы в общественных местах, и за это Бог будет спрашивать». Если мы, он так и говорил, если не изменится духовная ситуация, Бог будет наказывать Америку. И мы видим это. Мы видим это сегодня. И удивительно другая ситуация, что в следующем году будут президентские выборы, и один из кандидатов сегодня верующий человек, называющий себя евангельским верующим, вдруг поднимает вопрос о легализации однополых браков. Что это? Не отступление ли? Павел пишет послание фессалоникийцам, доколе не придет отступление, и оно наступает. Мы сегодня видим Европу и видим другие страны, что происходит сегодня с человечеством, с пионерами Евангелия в тех странах, которые были носителями Евангелия Христова. Братья и сестры, мы ответственны за наш народ, и мы должны усиленно молиться Богу, чтобы Бог помиловал наш народ от отступления безнравственности, дал духа покаяния. Поэтому духовное состояние христианства в общем и церкви в частности говорит, что мы приближаемся к концу благодати Христовой. Нравственное состояние общества, мы уже и не говорим об этом, уже немного коснулись. Это очень серьезный вопрос, вызов современному человечеству и вызов будущим поколениям. Почему мы должны сегодня молиться за наших детей и внуков усиленно, с постом и молитвой? И пятое, своеобразное развитие мирового сообщества, которое уже сегодня готово принять Антихриста. И политические лидеры уже сегодня заявляют и говорят, нам нужна такая личность, которая выведет не только отдельную страну, но и весь мир из тупиковых ситуаций. И это время, оно приближается. Итак, 14 глава. Мы говорим о том, что мы как церковь видим, что время благодати подходит к концу. И 14 глава переносит наш взор на небо и показывает нам славную участь искупленных из еврейского народа 144 тысячи. Это особые избранники Божии, с которыми мы встречаемся в 7 главе, где сказано «безмолвие как бы на полчаса», а перед этим написано в 7 главе, что Бог дает повеление ангелам не делать никакого вреда земле, людям, природе до тех пор, пока не положат печати на 144 тысячах по 12 тысяч из каждого колена. И вот Писание говорит, что это подвижники Божии, они будут трудиться именно непосредственно среди еврейского народа. Они будут нести благую весть, возможно, в период вместе с этими двумя свидетелями, как вы знаете, вспоможение им. И вот от начала седьмины, если смотреть книгу Даниила, последние главы, они перенесут страдания, которые послужат их очищению. Они переживут весь ужас оккупации Израиля, вкусят поругание от язычества и смиренно примут чашу мученичества и славный исход. И вот мы читаем первый стих, здесь сказано «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе сегодня, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». То есть они на небесах. Великая скорбь. Здесь можно говорить много на эту тему, но мы вкратце касаемся, побуждая сердце каждого члена церкви, размышлять самостоятельно, что Господь хочет сказать нашему сердцу. И вот мы здесь читаем, «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих». Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысячах, искупленных от земли. Это особое благословение быть на горе сегодня, там в небесах, и предстоять пред Отцом Небесным, имея именно вот это благословение. И слыша эту прекрасную песню, которую слышит небо, мы не можем ее слышать и не сможем мы, наверное, услышать, хотя будем уже на небесах. Мы здесь не упоминаемся, мы только слышим, что они поют эту песнь, то есть не упоминается церковь. Мы здесь читаем, что они поют эту песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами. Это отчасти какая-то некая тайна для нас, но благослови Господь, это время обязательно придет. Это будет особая песня, которой слова будут знать только они. Видно, мы можем сказать, что из переживаний, которые ему пришлось перенести в свою короткую жизнь, их дух будет насыщен настолько благодарностью Божией, что новая песнь присуща будет только им. Я вспоминаю одного служителя нашей поместной церкви. После определенных переживаний пелась молитва «Отче наш», и это был регент нашей церкви Леонид Федорович Ткаченко. И вот сегодня мы пели «Отче наш», хор пел. Я вспоминаю, когда он дошел до слов «Не избави нас от лукавого», то до сих пор, вот вспоминая этот момент, как он дал хору спеть эти слова после переживаний. То есть и после особых переживаний эти юноши, эти 144 человека из израильского народа будут петь особую песню, песнь хвалы, радости, что они достигли небес. Писание открывает четыре характерные черты этих 144 тысяч из 12 колен Израилева. И первое здесь звучит буквально, давайте прочитаем, это те, четвертый стих, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Вот это для нас сегодня отчасти и понятно, а с другой стороны мы живем обыденно, и жизнь идет, протекает так, что приходит время, мы создаем семью. И когда мы рассуждаем на тему семейную, и особенно среди молодежи, то мы сталкиваемся с некоторым фактором, что нет сегодня редчайший случай, чтобы кто-то был скопцом. Именно скопцом от Бога. Помните, 19 глава Матфея, там сказано, когда Петр спрашивает Христу, лучше бы не жениться, помните, да? И вот Христос говорит, кому дано? И там сказано, есть скопцы от людей, есть от Бога. Так вот, я хочу сказать, что, ну не знаю, за свою бытность я пока еще не встречал скопцов от Бога. Не знаю, может быть, и Николай Егорыч за время служения встречал, я не встречал. От человеков скопцов мы встречаем. От Бога? Ну, пока нет. Не знаю. Не приходилось. Может быть, еще будет. Так вот, эти юноши, они скопцы от Бога. Они не создавали семью. То есть здесь нет переносного смысла. Девственники не были женаты. Не было семьи. И вот это состояние требовало от них именно посвященность Богу полнейшего, полной отдачи и душой, и духом, и телом Господу. Мы с вами, которые имеем семью, знаем, что до семейной жизни мы принадлежали Господу. Павел пишет 7 глава Коринфянам, 1 послание. А когда мы создали семью, Павел пишет, мы будем заботиться муж, чтобы угодить жене, а жена, чтобы угодить мужу. Правильно? Так написано. И вот Павел подчеркивает эту мысль и, как бы, знаете, побуждал в то время христиан вот на этот самовопрос смотреть с позиции Писания. А может быть, кто-то есть скопцы от Бога? То есть он так рассматривал 7 главу, мы можем внимательно изучать ее и увидеть эту некую такую духовную деталь. Но эта тема наша не об этом. И вот мы говорим об этих юношах, что это просто величайшее чудо, что именно в наш век грешный, до крайности прелюбодейной найдутся в Израиле эти юноши, которые сохранят в чистоте свои души и тела. Это будет что-то необыкновенное, что-то сверх, как бы так сказать, вопреки, вернее, вот этой обыденной повседневной нашей жизни. Сохранить себя девственниками в то время, когда молодежь, мы видим, растлевается уже со школьной скамьи и даже с детства. Это ведь великая милость и Божье попечение, что эти молодые люди возьмут на себя вот такую великую ответственность. Братья и сестры, вспомните наше с вами крещение, когда мы давали обет Богу. И если вспомнить откровенно, искренне, многие из нас давали очень серьезные обеты. Очень серьезные обеты. Но исполняем ли мы сегодня наши обеты? Это вопрос. И когда мы говорили, что обещание Богу доброй совести, давайте посмотрим каждый свое собственное сердце. А сохраняем ли мы эту добрую совесть во имя Господа? Что препятствует порой нам именно исполнять хотя бы вот этот обет нашего духовного скопчества, если так можно выразиться? Дальше мысль в этой главе идет, в этом стихе идет следующая. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Помните наши обеты? Мы тоже обещали, мы говорим. Но пошли ли мы туда, куда мы обещали? Предали ли мы свою жизнь так, как мы обещали? Это вопрос. Давайте каждый зададимся этим вопросом и ответим собственному сердцу, когда придем домой. Давайте, возможно, встанем на колени и скажем, Господи, в чем я не совершил того, что обещал? И эти юноши сегодня для нас некое, знаете, вдохновение, говорящее, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Не куда я хочу, мое я хочет, а куда он поведет. Здесь сказано дальше, они искуплены от людей, как первенцы Богу и Агнцу. И мы знаем на основании Священного Писания, какое было отношение Бога к первенцам. И Бог говорил, что первенца, разверзшегося ложественно, он мой. Мы знаем 10 казней в Египте, и последняя казнь, все первенцы и человеков, и скота были уничтожены. Отношение к Богу к первенцам имеет прямое отношение, сказано «они мои». Обратите внимание на своих детей, на наших детей, на первенцев. Они имеют нечто отличительное от тех последующих детей, которые Господь нам дает. Мальчик ли это или девочка? Хотя на мальчике еще более отражается. Мы знаем, что сколько благословений и радости, когда приходит первый ребенок в нашу семью, и сколько бывает иногда раз разочарований в семьях, каких-то печалей, и мы видим, что в этом есть некая причина его первенства. Поэтому за первенца Бог сегодня говорит «они мои». И вот это он, высказав «они мои», враг восстает так на первенцев, что иногда мы разводим руками. Приходится с этим сталкиваться с членами церкви, когда мы беседуем на семейные темы. Поэтому здесь сказано, они искуплены от людей, как первенцы Богу и Агнцу. Это благословение, но и для нас великая ответственность освящать наших первенцев, возможно, даже не так, как мы молимся за всех детей, хотя все для нас равны и одинаковы и дороги. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. В этом и есть некая посвященность и вместе с тем вот это первенство, куда бы он ни пошел. В этом есть огромное благословение. И последняя мысль. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим. Лукавство противно Богу своей двойной моралью, так как оно создает в человеке почву для обольщения. Поэтому Господь высоко ценит искренность и чистоту нашего сердца. Мы поем псалом на основании заповеди блаженства. Кто узрит Бога, чистый сердцем. То есть отношение Бога именно к человеку лукавому по лукавству. Так говорит 14-й псалом. С лукавым Бог поступает по лукавству, с искренним искренне. И вот здесь Священное Писание специально подчеркивает, в устах их нет лукавства. То есть ни лицемерие, ни заискивание, они такие, какие угодны Богу, они откровенны, они прямы относительно истины, они борцы за истину, но, естественно, в духовном плане. Естественно, в духовном плане. И Писание подчеркивает, что что лукавство – это грех. И вот что интересно говорит апостол Павел относительно этого греха. Он говорит так, Евреям 3 глава 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого». То есть лукавого человека внешне не определишь. Он внутренне созревает, человек лукавый. И он рано или поздно себя проявит. Павел здесь пишет, «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам что? Не отступить от Бога живого». То есть лукавство может послужить именно отступлением. И лукавый человек – это двойной человек, мы бы сказали. То есть у него двойная мораль. Он с одними так, с другими так. И вот это писание книги Откровения подчеркивает, что у этих юношей в устах нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Братья и сестры, вот это высота. Вот это высота. Непорочны пред престолом Божьим. Кто из нас сегодня дерзнет сказать о своей непорочности? Никто. Никто. Благослови нас Господь. В этих кратких размышлениях извлечь для себя величайшие уроки истины, что благословение Божие обогащает. И чтобы мы с вами, как говорит Павел, смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Будем бодрствовать над своим внутренним человеком, будем испытывать самих себя, сокрушаться, если нужно, исповедоваться, и сохрани нас, Господь, от лукавого и неверного духовного хождения пред Господом. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.